Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». У меня сегодня двое гостей. Это Людмила Хлебникова, искусствовед. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Тамара Русских, искусствовед, преподаватель предмета «Мировая художественная культура» в 9-й гимназии. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, дорогие мои, мы сегодня собрались для того, чтобы рассказать, побеседовать о жизни и творчестве художника Елены Калугиной, которая совсем недавно ушла из жизни.
Да,
но
к сожалению.
Мы о ней помним, да.
Ушел очень хороший, славный человек. Я не была с ней знакома тесно. Я наблюдала ее творчество, ну, скажем, как бы со стороны. Она была художником ненаивным человеком, всегда на легкой грустной улыбке. И я ее воспринимала таким немножко не от мира сего, безобидным человеком, никому никогда не сделавшим никакого зла. И, кроме того, она очень легко относилась к неприятию себя другими людьми, другими художниками, хотя, надо сказать, что в творческой жизни ей повезло. Ощущение счастья и радости она это получала от общества художников. В этом смысле ей повезло. Но я бы хотела немножко отвлечься и вообще сказать о творчестве человека, в частности, о наивных художниках,
которых она и представляет,
к которым она, собственно, и относилась. Мимо нас очень много проходит талантливых людей, которых мы не замечаем и не знаем, особенно в наш стремительный электронный век. Я помню, что вот когда-то я читала Зиновьева и вот Максимова, которые эмигрировали еще из Советского Союза по неприятию советских форм жизни. И вот попав на Запад, они как бы ощутили недостатки того строя нашего и написали очень объективные книги и о творчестве, и о социологии, и о экономике. И вот я запомнила очень как-то намертво одну фразу, что Бог сколько давал талантливых художников, столько и дает. Хотя людей по профессии художник становится все больше, больше и больше. А талантливых сколько было, столько и есть. И что сейчас технология раскручивания имени такова, они с этим столкнулись на Западе, а сейчас это пришло к нам, такова, что многие, как раз более талантливые и гениальные, остаются в тени и совершенно бывают незаметны. И я думаю, что если бы Лена не соприкасалась по жизни с искусствоведом Горбачевой, они дружили, если бы она не работала в Союзе художников, я думаю, что она также осталась бы незаметна и неизвестна. Хотя работы ее очень своеобразные. Она ведь закончила искусствоведческое отделение, сама она искусствовед. И, по идее, она могла бы свою живопись организовать таким образом из подражания академической манере. Но что-то вот внутри не давало ей идти по этому пути. И она осталась наивным художником. В ней самое ценное что? Во-первых, лаконичность языка, а во-вторых, такое слушание себя и своих чувств, от которого она только и рождала свои сюжеты и образы. Вот ей был какой-то пиетет перед творческим миром, и вот творческий мир она изображала, создала целую галерею портретов художников. Причем, как вот дети рисуют, поразившее их характерное там в маме, в папе, и они передают вот это вот характерное своими неакадемическими средствами, так и она. И портреты были узнаваемы и выражали некую характерность того или иного. Но в то же время на всех на них налагался ее внутренний взгляд. Потому что сама она жила несколько отгорожена, а вот от этой бытовой сферы, от какого-то шумного течения жизни. И художники у ней тоже погружались в такой фон, который как бы их выделял из такой уже сугубой реальности. И она притягивала, собственно говоря, вот этим вот. И она была очень лаконична. То есть самое главное выразила, и все, и останавливалась. То есть она не уходила ни в какие подробности. Ее, например, распятие Христос очень походил вот на этих пермских деревянных распятий.
Mm-hmm.
Потому что там тоже характерное, главное вот показано, вот эта вот печаль, вот эта отстраненность. Так и у ней это же самое распятие есть.
Mm-hmm.
И даже когда она делала натюрморты, то это тоже был какой-то такой выделенный из быта мир.
Mm-hmm.
То есть эти персики или там, это как планеты, как будто бы в космическом пространстве. Вот таким вот образом она работала. И еще хочу сказать одно. Она очень любила Пушкина. И создала такую громадную галерею пушкинских, даже не портретов, а как бы состояний творческих.
Да, я видела, может, даже вот в этом маленьком альбоме.
Значит, и «Болдинская осень», и просто портрет, и «Задумчивый на аллее», и «В цилиндре», и «Молодой». И вот если все их в ряд поставить, то это будет тоже Пушкин, который был погружен вот в свой творческий мир, и он выделен из этого века, в котором жил, а вот только вот это вот как бы творческое состояние, переданное в линию и цвет. Цвет она не смешивала, писать она стала сразу кистью, масляными красками. И, видимо, вот эта тяга творчества, она все-таки в ней была. И до того, как она вот поступила на искусствоведческое, она первый раз поступала на искусствоведческое в Питере и не поступила, а потому что с кем-то там купили краски и ходили, так сказать, рисовали, вот писать.
Рисовали,
да. И вот я хочу закончить свой разговор о ней. Ее же, собственно, словами. Вот она написала воспоминания, у нее остались стихи, о которых расскажет Тамара. А я хочу прочитать просто одну фразу из ее дневника. «Многие художники вообще не признают чудо, поскольку оно с ними никогда не происходило. Но чудо есть, и оно тайна. С одними оно случается, а с другими нет». Вот я хочу сказать, что с ней это случилось. И это чудо как бы было в нашем городе и остается в нашем городе в ее работах.
Тамара, продолжите, пожалуйста, рассказ о ней. Люся потом еще дополнит, я думаю, найдет что сказать.
Я тоже думаю, что точек соприкосновения будет очень много. Рассказать о Елене в короткой беседе просто невозможно. Она была настолько многогранный человек, о каждой ее грани деятельности можно было бы делать отдельную передачу, как о художнике, как о писателе. Но она себя не считала писателем, хоть и написала отменные просто воспоминания детства, но больше я ценю ее вторую часть ее прозы. Это очень меткие, очень образные эссе о художниках, о творческих людях, с которыми она соприкасалась. Ну, это настолько точные характеристики. Профессиональный искусствовед таких не делает. Это безумно ценно. И я вообще вот говорила о том, что было бы хорошо издать этот калейдоскоп ее воспоминаний. И каждый искусствовед, каждый студент нашего искусствоведческого отделения должен был бы познакомиться с ними, чтобы уметь так это делать. Кратко, лаконично, но безумно точно и ёмко. Вообще, Людмила говорила о том, что она, конечно, выросла среди художников. Бесспорно, Союз художников, вот все, кто к ней очень нежно относился, они оказали на нее свое влияние, но, тем не менее, я считаю, что Елена – это удивительный самородок. Удивительный. Искусствоведческое образование – ну, расширила, скажем, диапазон ее, но никто ей не учил писать, никто не учил ее писать стихи и ту же прозу. Это все в генах, от родителей что-то взято. Но это просто удивительное явление.
Я бы даже сказала, что это от Бога данное. Таланты даются от Бога.
Она бесконечно, постоянно жила с Богом в душе. И никогда этого не скрывала и не пыталась это как-то внутри себя держать. Бог не оставил мою душу, дал мне силы и надежду, спас в стихии и на суше. В поэзии и в жизни она постоянно говорила: «Бог мне дает вдохновение, Бог мне дал это, Бог меня спас, Бог меня поддерживает». Эта связь была вот постоянная. И самое главное, что жизнь она свою прожила именно вот по христианским всем канонам. Это удивительный человек по своей доброте, по своей преданности. Понимаете, друзьям, близким, семье, в которой она жила. И что мне всегда удивляло в ней, это ее любовь к человеку. Самое для меня было поразительное. Пронести любовь к человеку через всю свою жизнь. В каждом увидеть что-то совершенно особенное. Она вглядывалась в лица, она замечала что-то совершенно удивительное. И вот в одном из своих стихов она пишет: «Как хищен и цепок взгляд живописца, что в оценках так меток и разборчив в лицах, как он явственно видит корень в душах людских и как много провидит в их судьбах земных». Многие ее характеристики, чьи портреты она писала, а они действительно потом как бы явственно вот сбывались. Понимаете, как будто она видела человека намного вперед.
Вот она, да, она в портретах очень характерные какие-то. Они не похожи анатомически, но они точны характеристически, душевно. Вот они в этом смысле точны. И она вот также точно вот в своих воспоминаниях дает совершенно лаконичные характеристики художникам. И если можно, то я вот зачту некоторые из них. Вот о Юре Филоненко. «Юру я бы назвала интеллектуальным художником. Он очень любит играючи поиздеваться над людьми, от него никогда не знаешь, что ждать. Гротесковая графика Филоненко имеет игровой характер, персонажи его поражают порой своими страстями и сарказмом. По существу они вырастают из глубин народной жизни». Ничего больше не нужно, кроме этой характеристики. Или, например, Саша Вохминцев. «Вохминцев Александра я воспринимаю очень нежно. Он трогательный человек. Не зря Метелев говорит про него: я люблю Вохминцева. На самом деле очень трогательный человек. Мне было интересно слушать его. Потом мы с ним сидели, пили чай, разговаривали, и Саша бесподобно рассказывал о деревне. Говорит, деревня – это театр». И вот одна эта фраза «деревня – это театр» может охарактеризовать все творчество самого Вохминцева. В этом плане Тамара совершенно права, и мы не случайно заметили одно вот это ее потрясающее качество.
Да, и когда она написала свои воспоминания о детстве, о деревне, где она выросла, то дала почитать именно Саше Вохминцеву. Тот вдохновился и написал свои воспоминания о своей деревне. И это так замечательно. Я совсем недавно прочитала их. Просто вот, как говорится, на одном дыхании. И такие воспоминания. Вот если бы каждый о своей деревне, там, где он вырос, написал такие воспоминания, это был бы бесценный просто какой-то дар.
Да.
Дар времени, памяти.
На самом деле, особенно в наш вот этот вот электронно-кнопочный век, когда деревня-то исчезает, и вот ее аромат вот этой вот земной связи с животными, с природой, он как бы уходит. Деревня-то индустриальная становится, там какие-то фабрики по производству чего-то.
Да.
Вот, а этот аромат жизни, песни, гуляний, праздников, череда там православных праздников, крестьянских, это как бы вот уходит. И таких художников остается мало. И, конечно, их воспоминания были бы бесценны. А я знаю еще такие воспоминания о Вале Панкратьевой, которая в своем творчестве как раз вот этой связью земной, деревенской, народной живет и трудится.
Так что она могла быть еще и вдохновением для других. Но сама всегда говорила, если я не буду общаться с другими художниками, если я не буду ходить смотреть выставки, если я не буду смотреть альбомы, я не смогу расти. То есть художнику, вообще творческой личности, всегда нужна вот такая творческая тоже подпитка, как бульонная среда, в которой он потом находит свое, и это свое по-своему, самое главное, выражает. А Лена была яркой индивидуальностью. То есть у нее все было по-своему. Писать стихи я начала внезапно, в которых все так просто и понятно. Мне это Пушкин будто бы внушил. Поэтому роль Пушкина, поддержка Господа, как она сама говорила, это бесценно. И третья, скажем, направляющая сила, которая вдохновляла ее всю жизнь до самых последних дней, это ее друг, наставник, учитель, как она ее называла, Наталья Горбачева, выдающийся наш искусствовед екатеринбургский, тоже уже ушедший из жизни намного раньше Лены. И поэтому она, с ней связь тоже как бы всегда чувствовала, что та бережет ее. И она даже написала: «Не покровительство лиц важных оберегает на земле меня, а бескорыстный и отважный Натальин дух с небес храня». Это очень трогательно и действительно точно. А дальше она пишет: «Живу по-божески, спокойно, не ворча на жизнь, не суетясь, еще бы умереть достойно, в творчество до капли воплотясь». Это смысл жизни. Она все время в своей поэзии подчеркивает, что смысл ее жизни, то, что ее держит в жизни, это творчество. Но творчество, опять же, всегда вот где-то с покровительством высших сил. Она не надеялась только на себя. Вот тут она не отрицала, как делают, кстати, многие. Это в ней была очень хорошая черта.
Творческое бескорыстие в ней было. Это еще выражалось в том, что она массу своих работ дарила людям. Просто раздаривала очень много. И вот эта вот ее памятная выставка, которая...
Собственно, она открылась 4 октября.
Это посмертная?
Посмертная. Да, да. В музее Кривеческом на Малышева.
46.
Где были представлены ее работы, которые остались в домашнем архиве. И часть работ мы собрали по частным коллекциям, кому она дарила. А вот то, что она была широкой души, да, в этом отношении человек, она даже сама пишет в одном из своих четверостишей: «К счастью, все, что я пишу с душой и любовью, в дар друзьям преподношу и не верю суесловью».
Так она нам оставила еще один подарок.
Какой?
Потому что следующий год, год Пушкина ведь, ему исполняется 220 лет со дня рождения, если я не ошибаюсь. 1799 год,
да, да,
и
да,
вот 19-й год, это да, правильно
да,
я сказала?
Да,
220 лет.
220
год.
Лет.
И год, по-моему, объявлен даже пушкинским.
Возможно. Даже если не объявлен, да, то мы все равно будем праздновать.
Но я где-то, дату, где-то это слышала, лет, но не буду утверждать.
Выставка.
Да. Так она вот, уйдя, оставила целую галерею, целую пушкинян.
Да.
Даже вот в этом какая-то есть светлая мистика. Такой как бы подарок городу. Не знаю, как бы оценит город этот подарок
как
или нет.
Как оценят город и наши земляки, да?
Да. Потому что вообще Пушкин, конечно, многих интересовал, и прекрасная работа у Геры Метелева, Пушкина посвященная, многие наши художники. И, конечно, если бы вот собрать такую пушкинскую выставку в год его такого, в общем-то, круглого
юбилея,
дня,
да,
рождения, да, это было бы очень интересно.
Она в поэзии все время обращалась к Пушкину, ну, буквально четверостишие. «Ты сын любви, мелодий, звуков, кумир поэтов современных, так примишь признанье внуков благодарных и вовеки верных». А она была Пушкину верна всю свою жизнь, начиная вот буквально с подросткового возраста и до последнего дня. И она говорила: «Я в жизни никому не завидовала. Один раз всего позволила себе такое – позавидовала Пушкину. Но это недосягаемое зависть, мастерство. Да, да. А вообще она очень любила поэзию, и после Пушкина на второе место она ставила Цветаеву. Цветаева для нее была образцом во всем. Это вершины, к которым она обращалась для вдохновения. В своей поэзии, я думаю, не каждый возьмется или решится обратиться к размышлению о вере. А вот Елена, она решилась. Поэтому очень хотелось бы зачитать ее стихотворение, которое так и называется «Спасительная вера». «Человек всегда во что-нибудь верит, без чего ему никак не обойтись. Но кто же силу веры измерит, когда она душу поднимает ввысь? Когда Божий Дух на тебя нисходит, твои способности куда как сильней, что к победам желанным приводит и порой к успехам в жизни твоей. Так вера в Бога и верность себе тебя окрыляя по жизни ведут, и те, что пристрастны к твоей судьбе, ты твердо в них веришь, не предадут. Вера в добро, средь чьей-нибудь злобы, защищает собой от душевных ран, и она всегда, не случилось, чтобы для тебя спасенье, а не обман. Она ведет нас к заветной цели, подвигая на то, в чем наша мечта. Только вот что за нее терпели героев, прошедшие давно лета? Ведь за веру сжигали аж на кострах, и с нею в сердце люди шли воевать. Она есть во всех человечьих делах. Без веры в дело ничего не создать. А верить в Бога значит всех прощать. Хотя это дается так нелегко, но там на суде будем все отвечать, и каждому воздастся по вере его. Декабрь. Скоро новогодние праздники и скоро пресветлый праздник Рождества. А об этом празднике Елена написала совсем коротенькое стихотворение, но, на мой взгляд, необычайно эмоционально яркое. «Сегодня, в самый канун Рождества, на сердце радость и свет небесный. В церкви вечером идут торжества. Праздник этот святой и чудесный. А ночью таинство и причащенье, православное пенье и ликованье. И вот божественное благословенье всему человечеству и мирозданью». Хорошо. И хотелось бы сказать, что на этом все, что связано с именем Елены Калугиной, еще не заканчивается. В перспективе Ирбитский музей изобразительных искусств, где находится в данный момент самое большое собрание работ Елены Калугиной. Часть работ была после ее персональной выставки там оставлена. И порядка 25 работ сейчас, после ее смерти, передано в фонд музея. Разговаривая с директором Ирбитского музея, господином Карповым, все-таки пришли к соглашению, что сделаем наиболее полную ее памятную выставку. И господин Карпов сказал, что в перспективе у них должен появиться второй корпус уральского искусства, и там будет открыт зал Елены Калугиной.
Дорогие братья и сестры, это была передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях были Людмила Хлебникова, искусствовед, Тамара Русских, искусствовед-преподаватель предмета «Мировая художественная культура» в 9-й гимназии. И говорили мы о творчестве и жизни художника Елены Калугиной, которая ушла из жизни вот буквально не так давно, этим летом. Но творчество ее осталось, и оно было представлено в памятной выставке в Краеведческом музее нашего города Екатеринбурга. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Ну что ж, до свидания, до новых встреч.